был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 12 апреля на календаре. Конечно, главным событием сегодняшнего дня является первый полет в космос Юрия Гагарина. Однако в календаре есть и другие события, которые произошли в этот день в разные годы. О них-то мы и поговорим. 1834 год, 185 лет назад, цензор Александр Никитенко позволил напечатать третий том журнала «Библиотека для чтения», в котором впервые была частично напечатана сказка в стихах «Конек-горбунок» Петра Ершова.
«Кто-то в поле стал ходить и пшеницу шевелить. Мужички такой печали отродясь не видали».
19-летний Ершов пишет «Конька-горбунка» на лекциях, когда они были особо скучны. Молодой писатель вначале показывает свою сказку Пушкину. Тот, прочитав несколько глав, говорит: «Ну вот теперь мне из этого жанра можно уходить». По другой версии, Пушкин лично исправляет первые 4 строчки сказки, переписав их заново. Эти строчки даже какое-то время включали в полное собрание сочинений Александра Сергеевича. «Конька» печатают отдельными главами, и лишь через несколько лет до читателя дойдет полное издание сказки. Однако на этом у бедного горбунка беды не закончатся. Сначала цензоры вычистят все, что, по их мнению, намекало бы на действующего царя. После, в 1843 году, сказку вообще запретят печатать. Запрет снимут лишь через 15 лет. При советской власти тоже без цензуры не обошлось. В 1922 году «Конек-горбунок» был признан недопустимым к выпуску из-за следующей сцены. Царь умылся, нарядился и на рынок покатился. За царем стрельцов отряд. Вот он въехал в конный ряд, на колени все тут пали и «Ура!» царю кричали. Сочли это намеком на советское правительство и Ленина. Ну а ученые по-прежнему спорят, сам ли Ершов написал сказку. И почему талантливый юноша, который в 18 лет начал писать «Конька-горбунка», больше не создал ничего выдающегося или хотя бы похожего на свое самое известное произведение.
Пушки с крепости палят, трубы кованы трубят, все подвалы отворяют, бочки с фряжским выставляют, и напившийся народ, что есть мочушки, дерет. Здравствуй, царь наш со царицей, с распрекрасной царь-девицей!
1919 год, 12 апреля. В Советской России проходит первый коммунистический субботник. Вначале Ленин выступает с речью, в которой говорит, что нужно улучшить качество железных дорог. После такого обращения Ильича группа энтузиастов из партийного депо «Москва-сортировочная» Казанской железной дороги собирает единомышленников и предлагает им остаться после работы на дополнительную смену. Отдельно говорится, что решение выходить или нет абсолютно добровольное. В итоге в пятницу после рабочей смены в депо остаются 15 человек. Они работают до утра. За это время им удастся починить 3 паровоза. Сначала об инициативе железнодорожников пишет московская пресса, а дальше эту тему подхватывают и другие газеты. С передовиц летит «Даешь! Единый трудовой фронт! Дополнительная смена! Это пролетарский удар по интервентам!» и прочее, прочее, прочее. Такое явление, как субботник, а название, кстати, было придумано сходу по тому дню, когда проводились работы в депо, так вот такое явление начинает распространяться по Москве и области, в Петрограде и в некоторых других городах. Уже через 3 с небольшим недели в депо, в том же самом, в Москве-сортировочной на Казанской дороге, остаются на сверхурочную работу 200 с лишним человек. В мае субботники проходят на Александровской, Николаевской, Рязано-Уральской, Московской, Виндавской, Курской железных дорогах. Вслед за железнодорожниками субботники проводят рабочие фабрик и заводов Москвы и других городов. 1 мая 1920 года проводится всесоюзный субботник «Маевка», в котором только в Москве принимают участие 425 тысяч человек.
День рождения Владимира Ильича Ленина связан у нас с замечательной традицией – всесоюзным коммунистическим субботником. В этом году только на Среднем Урале он собрал под свои знамена более 2,5 миллиона человек. «Красная суббота» – праздник солнечный, весенний. В этот день особенно велико желание окончательно освободиться от плена долгой зимы, привести в порядок свой город.
В советские времена субботник превращается в добровольно-принудительное мероприятие. Придумываются различные стимулы для того, чтобы собрать людей на предприятии. Причем к субботникам начинают приучать с самого раннего возраста, со школы.
Пионеры привели в порядок площадку для игр, песочницы, территории детского сада. Позаботились о деревьях и кустарниках.
1949 год, 12 апреля. На юго-западе Москвы, на Воробьевых горах, начинают строить главное здание Московского государственного университета.
По обширной территории раскинутся корпуса физического, химического и биологического факультетов. В гармоническом сочетании с архитектурой строений будут созданы прекрасные скульптурные ансамбли, сады и парки. Московский государственный университет получит новые здания, достойные самой передовой в мире социалистической науки.
Постановление Совета министров от 1947 года построить 32-этажное здание на Ленинских горах в центре излученной Москвы-реки, разместив в нем гостиницу и жилье. На следующий год постановление слегка подкорректируют. Построить в течение 48-52 годов для Московского государственного университета новое здание на Ленинских горах объемом 1700 квадратных метров, высотой в центральной части не менее 20 этажей. И следом еще один приказ – утвердить задание по проектированию нового здания Московского государственного университета. Проект здания готовит известный архитектор Борис Иофан, который уже строил знаменитый дом на набережной. 12 апреля 49 года проходит торжественная закладка церемонии первого камня. Хроника сообщает, на стройке трудятся комсомольцы, 3000 человек. На самом деле рабочих в разы больше, и часть из них были привезены из стройлага, оно же управление ИТЛ особого района. Заключенных со строительными специальностями, которые осуждены по нетяжелым статьям, каждое утро привозят на строительство и каждый вечер, всех пересчитав, отвозят в новоотстроенный лагерь в районе нынешнего Мичуринского проспекта. Правда, услугами заключенных пользуются лишь в самом начале строительства, на уровне котлована и на уровне возведения первых этажей. Здание построено в рекордные сроки. К началу 53-го оставалось только провести отделку. До торжественного открытия храма науки 1 сентября 1953 года Сталин не дожил несколько месяцев.
На угловых башнях главного корпуса огромного размера барометр, термометр, часы. Их циферблаты в несколько раз превосходят человеческий рост. На высоте 24 этажа установлены статуи из литого камня.
Год 1980-й. Ночь с 11 на 12 апреля. В одну из ленинградских больниц с диагнозом ОНМК, острое нарушение мозгового кровообращения, привозят пациента. По документам он проходит как неизвестный, так как бригада скорой помощи забирает его из одного притона, где ночевали квартирные шабашники. Они-то и вызвали врачей. Дело было после полуночи, и врачи не спешили осматривать пациента. Диагноз поставили в приемном отделении. Дальше больного отправляют в палату до утреннего обхода. До утра он не доживает. Спустя несколько часов станет известно, что в больнице скончался Аркадий Звездин, которого все знали как Аркадия Северного.
Воспоминания словно солнце луч, последний луч осенних дней, мелькают снова на душе моей. Ради, что был я вместе с ней.
За несколько дней до этого Северный получает большие деньги за серию концертов и уходит в загул. Спустя какое-то время, спохватившись, он вспоминает о деньгах, но их уже кто-то украл. Северный начинает пить еще сильнее. Причем пил уже не на свои. Просто подходил к компании и говорил: «Я Аркадий Северный». Если не верили, он просто пел один куплет песни. Этого было достаточно. С шабашниками он так и познакомился, сказав, что ему негде ночевать. Те отвели его на съемную квартиру, где Аркадий Северный пьет, практически не переставая, несколько суток. Из родных на похоронах Аркадия Северного были только его три брата и теща.
Пусть осталось жить немного, но однако мы по жизни все ж с улыбкою придем.
И, наконец, музыкальное событие дня сегодняшнего. 12 апреля 1954 года на студии Decca Records записывают песню Билла Хейли «Rock Around the Clock» — «Рок вокруг часов», которая положила начало массовой популярности рок-н-ролла. Мало кто знает, что эта песня в самом начале совершенно Хейли не нравится, он отказывается ее исполнять, и впервые «Рок вокруг часов» поют группа «Рыцари». На пластинке было указано, что песня является фокстротом. Но вот Билл Хейли и его команда «Кометы» переходят на новую студию Decca, и ему снова попадается на глаза эта композиция. Пишут два дубля, из которых делают одну версию. Пластинка выходит в мае 54-го и раскупается ни шатка, ни валка. Ее ставят на танцевальных вечерах, иногда песни крутят по радио. И все. Все изменится, когда на экраны выйдет фильм «Школьные джунгли», где эта песня будет звучать рефреном. После этого «Рок вокруг часов» переиздают, она становится хитом номер один в хит-параде журнала «Билборд». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 12 апреля, в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».